Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сразу скажу, у меня сегодня праздник. Потому что человек, который сегодня пришел к нам, я ждала его долго. Бесконечно уважаю, отношусь с огромной симпатией и интересом. Ну вот судите сами. Народный артист России. Лауреат Государственной премии России. Лауреат премии президента России. Лауреат премии правительства России. Лауреат премии Москвы. Лауреат премии Станиславского. Представляете? Ну и ордена. Конечно, ордена за заслуги перед Отечеством. Третьей степени орден высокий. Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель РАМТА, замечательного российского молодежного театра, одного из самых любимых театров москвичей, ну и всех, кто к нам приезжает. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам большое. Я знаю, как вас все рвут на части, это всегда, и это уже началось, по-моему, с 80-го года, да? Вас рвут на части, а может быть, даже раньше.
Только что выпустил спектакль.
Ну, расскажите об этом. Вообще как? Как у вас с этим автором? Это же такие сложившиеся отношения уже.
Да, это моя такая вот радость, счастье мое, что «Берег утопии» тогда, это 10 лет назад, оказался у меня. Спасибо Аркадию Островскому, который переводит эти пьесы, и «Берег утопии», который меня, конечно, при чтении совершенно сразил, что называется, и вызвал во мне какой-то жгучий интерес невероятный и по линии формы того, как это сделано, да, как он обращается со временем, с пространством, как одно время врезается в другое, а потом вдруг возвращается куда-то назад. Вот я помню, что это произвело на меня огромное впечатление, я уже не говорю о всем, как теперь говорят, контенте. Так встретиться вдруг с Герценом, с Белинским, встретиться вот так вот, знаете.
Я помню, я была на этом спектакле, это было потрясение, просто потрясение.
Так Бакунина Мишей назвать, знаете, вот так. Это же какое, я могу назвать его Бакунина. Я его хорошо знаю, такое впечатление складывалось от этой пьесы, она требовала такого внедрения туда.
Такого не было до постановки этого спектакля.
Не было. Да, три части, 10 часов он ушел. Мы с ним были в Мадриде, в Барселоне. Боже мой, как там они принимали? Это вообще поразительно. Хотя это была «Бегущая строка» и, собственно говоря, огромное количество текста, но они воспринимали, испанцы, это как совершенно про себя. Это вообще удивительно. Что вот как Стоппард, англичанин, который воспринял этих ребят, что называется, как родных, как очень близких, что-то пересекалось у него с ними и в плане интеллекта с Герценом, что называется.
Ну вы же поняли друг друга, он англичанин, вы русский.
Да, мы, я, конечно, так месяца два походил вокруг этих первых двух частей, тогда еще третья, только на английском прочел. Вы знаете, все говорили, что я сумасшедший, что это кому-то надо, да кому-то все. Все.
А билет нельзя было достать.
Да, меня семья мне помогла, и жена, и дочь, и сын. Нет, все, делай, без всяких разговоров. И вот надо было это, что называется, протащить всю эту громадину. Это было здорово, интересный спектакль шел 10 лет. Мы сейчас перестали его играть, потому что, во-первых, 10 лет все повзрослели уже артисты. Степы Морозова нет уже, который играл Бакунина. Хотя очень хорошо велся Денис Шведов за него. Но все равно уже время проходит. После этого у нас Адольф Шапира, я в тот момент не мог этим заняться, он поставил рок-н-ролл Тома Стоппарда, тоже очень интересную, замечательную пьесу. Том прислал мне сразу же, как написал эту пьесу, я как мог на английском же языке, английский не силен. А потом мы ждали, когда Аркадий это переведет. Это удивительное дело, понимаете, когда вдруг такая тема, мозг, сознание, что, как это соединяется друг с другом, или сознание существует вне мозга. Вот этот мир этих ученых, который Стоппард влезает так же, как он влезал в Герцена с Белинским, ровно так же, он тратит время большое, он по берегу, он 5 лет сидел в Лондонской библиотеке и изучал все подлинники. Когда он приехал потом сюда, в Москву, оказалось, что он уже был, естественно, в музее Герцена на Сивцевом Вражике, и он же, естественно, второй раз поехал с нами уже в Примухино, Бакунинское имение. Понимаете, то есть это погружение в материал, погружение в мир тех людей, которых он берет себе в партнеры, что ли, я не знаю. И вот эти мир ученых, в которые он нас потащил, Том Стоппард, этот мир тоже заставил нас потрудиться, и мы тоже некоторое время со страшной силой изучали все эти вопросы. Это же творчество. Не просто там берется та или иная тема, та или иная ситуация, там действие происходит в институте мозга, и ученые люди разговаривают, значит, как бы на таком языке, как будто бы даже нам иногда как бы непонятным с первого раза. Но это страшно интересно разбираться в том, как при этом люди живут в это время, в то время, как они занимаются тем-то и тем-то.
Ну да, жизнь же продолжается.
Жизнь продолжается, мало того, возникают отношения, возникают эмоции, возникает жизнь. Вот это его колоссальное качество, я считаю, нашего сэра Тома. Да. Значит, что вот он может это все соединять. Я тут где-то прочел, значит, говорят, что он же не модернист, он постмодернист. Понимаете, вот интересно бы, чтобы он ответил на это. Это я где-то прочел в какой-то там рецензии. Он говорит, пусть будет что-то очень традиционно старомодное, только бы не вот этот, в кавычках говорит, авангард, который бежит впереди человека. Поэтому, что значит постмодернист? Он художник, он никаким образом не может поддаваться вот под определение, то он или то. Безусловно, он двинул драматургию в какую-то новую стезю, но он весь выходит и вообще, с одной стороны, это как бы чеховская тема, которая возникает в нем. Он переводит сам Чехова, делает свои, как он, я видел спектакль там в Лондоне «Вишневый сад», перевод Стоппарда. Он говорит, там 90% Чехова, 10% Стоппарда. Он немножечко там что-то чуть-чуть подправляет как бы в сторону для того, чтобы было
интересно
более
посмотреть его «Вишневый сад».
Да, очень интересно он ставил, там замечательный был спектакль. С другой стороны, это линия английская, что очень важно. И вот эта линия, условно я говорю, Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, ее надо обязательно уловить. Если это не улавливаешь, это довольно тогда трудно. Вот при первом чтении, при втором, при третьем, это можно не уловить вообще, и тогда ничего не получится. Надо понять, что вот эта ирония, этот свой какой-то такой особенный юмор, он тоже идет от этого английского, какого, может быть, из Диккенса аж, понимаете, или какой-то, но, безусловно, превращенный в человека нашего времени, который уже, прямо скажем, с возрастом все в порядке у него. Он уже человек далеко не молодой, но живет молодо, живет интересно, живет современно, и так же и пишет. Поэтому эта работа над этим была очень интересна.
И это правда, что он был на репетиции?
Он был на репетиции. Понимаете, он любит очень театр. Вот в чем дело. Вот на берег он приезжал за все время, это мы полтора года репетировали, только три пьесы. Он приезжал раз шесть, наверное, и потом уже приехал на премьеру. Ну вот когда рядом сидит Стоппард, при этом у него такое уважение к тому, что делают другие, что делает режиссер, что делают артисты, и такое желание, конечно, он может что-то сказать и что-то прокомментировать, но очень это все, конечно, предельно деликатно и так дальше. И здесь он тоже приехал. Мы ему показали по отдельности все сцены. Конечно, здорово, что зрители как-то с большим интересом, потому что билетов на «Март» уже нет.
Я и, говорю.
И, да, вот их просто билетов нет.
Но все-таки вы мне скажите, мозг, ученые и так далее, идеологи, но это же вы ставили, все равно там главная душа же, наверное.
Главная душа, ведь это как раз, что такое мозг, и что, и как он колерируется, как мы скажем там.
Да.
Сознание.
Без нее
сознанием, это... с душой. Вот существует это, и все ученые, там, некоторые действующие лица, там, которые, конечно, о чем вообще говорить, какая душа, какое сознание, конечно, все надо изучать, продолжать мозг, и продолжать с упорством. И потом мы поймем, откуда рождаются, там, не знаю, Вивальди какой-нибудь или
да,
там Моцарт,
да,
что-нибудь. А мы-то с вами, я думаю, одинаково, что ну никак из этого дела никакой Моцарт, никакой Чайковский не появится,
нет,
понимаете ли, и все. Хотя все равно это здорово и интересно, что все это изучается и должно изучаться, и это все наверняка должно происходить, но душа человеческая, но вера человека, утопическая или она вера, или еще как хотите назовите, все равно без нее, мне кажется, человек не может существовать.
Не может.
По крайней мере.
Как будто бы там чего-то отсутствует.
Да.
И мы
да,
знаем таких людей.
Да,
они
да,
есть.
Да, ну вот куда это приводит?
А вы знаете, может быть, они умные, образованные.
Да не просто умные, а очень умные.
То есть
и не
мозг
просто образованные.
В порядке.
Все в порядке, все в порядке.
А
они
вот этого нет.
Идут. И вот когда теряется, мне кажется, понятие того, что отличает человека, что вот это понятие его сознания, его души, это, конечно, главное.
Программа «Мастера».
А можете ли вы, ну, хоть немножечко рассказать о вашем учителе, о Завадском.
Да, вы знаете, мне, конечно, страшно повезло, что я попал на курс к Кирилу Александровичу Завадскому.
Он еще не всех брал.
Да. Мне кажется, что и наши педагоги, которые меня увидели еще на самых первых вступительных экзаменах, и потом на втором там туре, так называемом, уже Юрий Александрович пришел. И мне кажется, с самого начала как-то, ну, решил, что я у него могу учиться.
Угу.
И вот это было, конечно, для меня большая удача, потому что уровень личности вот Юрия Александровича очень высокий. Он жил в такое трудное время. Конечно, в трудное. У него было шикарное начало. Он же ученик Станиславского, Вахтангова. Это первый Калаф, принцесса Турандот. Это Альмавива, Фигаро Станиславского. И так далее. И потом вот он организовал свой театр на Сретенке. И потом дальше все шло. И я застал его, к счастью, в таком очень каком-то приподнятом каком-то состоянии творческом, что ли. Он жил в советское время, ему приходилось играть определенную роль.
Конечно,
и так
конечно.
Далее. Но я помню, знаете, такой вот случай. Вот, казалось бы, Александрович, лауреат, там, сказать, официоза, всего достаточно. А помните, был такой момент, когда, ну, режиссера потрясающего Эфроса сняли из театра Ленинского комсомола, который
да,
был прекрасный, прекрасный был момент. И его сняли, и Юрий Александрович возглавил, я помню, эту группу людей, которые пошли там куда-то наверх. Там его, по-моему, послали куда подальше, но, тем не менее, он должен был стойко это выдержать.
Да,
знаете.
Да. Вообще, эти люди, они, да. конечно, достойны такого уважения, восхищения.
Что восхищение, когда трудный момент, каким-то образом непонятно, вдруг они весь театр на совет уехал в Ростов, понимаете, на несколько лет. Они там были, и он спас таким образом и себя, это в самые трудные годы. И спас и себя, и все поехали. Морецкая, да. Блят, Мордвинов, все-все-все. Это какой-то такой пример. Пример жизни. И пример вот этого уровня. Вот когда он смотрел наши работы, которые мы ему там показывали, свои такие какие-то первые опусы. Понимаете, вот это взгляд, с одной стороны, вольный. Он разрешал то, что бы не разрешили на других курсах. Он разрешал, ему нравилось. Ему нравилась форма, ему нравилось, когда это было театрально, когда это было не только по правилам, что называется, школы, которые очень важны и так далее. И все это нам, естественно, передавали. Но еще вот это ощущение полета по жизни, которое у него было, понимаете, несмотря, повторяю, на все трудности. Он, конечно, все прекрасно понимал. Если я что-то взял от него, то, может быть, это отношение к театру. Он, мне кажется, что театр у него был всегда... Театр его, вот конкретный театр. Он для него был всем, и он был готов просто на все ради того, чтобы этот театр был. У меня такое впечатление, что у него не было такого, знаете, карьеризма, какого-то вот самого себя обязательно, как бы сказать, при всех амбициях, которые у художника обязательно должны быть, без них вообще обойтись нельзя, но это было все одухотворено этой любовью к своим артистам, к своим всем людям театра, которые создают театр, ко всем он называл, я помню, всех помощников режиссеров, машинистов сцены. Для него это все были люди очень такие важные. И он вот как-то это нам передавал.
И так и есть, я знаю, в вашем театре так.
Ну вот мы пытаемся, да.
Атюз.
Я, когда закончил институт, понял довольно быстро. Хотя Юрий Александрович меня взял на свой следующий курс, который он набрал, и я там был 10-й педагог какой-то, да, какой-то ассистент, что ли, не знаю, но педагог. Но я очень хотел работать в театре, и вот тем более создавать свое. И я понял, что я в Москве не пробьюсь театром Моссовета. Юрий Александрович, он занят, он набит
конечно,
людьми и так далее.
Конечно.
И здесь, в Москве, что-то такое потыркался. И потом я решил уехать куда-то. Вот тогда уехал в Киров, и это был мой очень правильный такой жизненный шаг. Хотя уже у меня была семья и все, но мы все рванули туда и провели там
во всех около смыслах 7 лет. Это был какой год?
Я в Москву вернулся в 80-м году. Значит, это был 73-й год. А 7 лет я провел в Кирове. Это были такие годы совершенно счастливые. И я был в лаборатории в Москве. Марёсин Кнебель, такой потрясающий совершенно, конечно, человек, который была художественным руководителем Центрального детского театра в свое время.
Да.
Вот с этой лаборатории, куда входили, между прочим, чуть-чуть, и Лев Додин, и Адольф Шапира, Зиновий Карагоцкий, Борис Наровцевич, прекрасные люди. И я вот был последний, кого туда приняли, в эту лабораторию. Это серьезная такая лаборатория. Мы ездили и в Ригу к Адольфу Шапира, и здесь, в Москве. И вот у нас была тоже встреча с Анатолием Васильевичем. Собственно говоря, он произвел на меня, конечно, такое очень большое впечатление. Но он вообще до еще, когда я учился в институте, он для нас был, конечно, таким богом. То есть, когда я его увидел первый раз, я помню, в ГИТИСе все обомлел. Потому что это уровень был сильных таких людей, и профессионально очень сильных, и они создавали прекраснейшие спектакли, я имею в виду Эфроса, в Ленинграде Товстоногова, здесь Любимова, Ефремова и так далее. Это было такое театрально, кстати, очень сильное, очень хорошее время, когда мы учились. А когда вот уже я вернулся в Москву, и меня, собственно, знаете, раньше как брали за шкирку, и, значит, пересаживали в Москву. Мы были на гастролях в Москве с Кировским тюном. Ну, очевидно, решили, что наверху, что я им подхожу каким-то образом сюда, и меня назначили сюда, 80-й год это было. Это такое было время уже более затхлое, что ли, такое, знаете, вот такое более тусклое такое.
Да. Это да, но тем не менее спектакли были интересные.
Ну, конечно, ну как, все равно, ведь театр, как раз, мне кажется, он силен тем, что он может пробиваться сквозь вот эту тусклость. Потому что...
И помогать своим зрителям это делать.
Это, мне кажется, его задача. Задача, мне кажется, вообще театра задача только одна – помочь человеку, который сидит в зале. Помочь. А прежде всего, надо помочь себе. Себе внутри своего театра, внутри коллектива, внутри... Мы должны понимать, что мы делаем, для чего мы и что мы. Но это мое такое мнение.
Но у вас особая публика в вашем театре.
В каком смысле вы...
Возрастная, хотя знаете, разная. Я знаете, знаю,
да,
у вас разная.
Вы знаете, я вам скажу, что возрастная... В том плане, что, безусловно, театр должен быть наш, и как и другие театры такого рода, но открытый навстречу новому поколению. Знаете, как у Пушкина? «Здравствуй, племя, молодое и незнакомое». Между прочим, молодое и незнакомое, между прочим, «здравствуй». Понимаете ли, это очень какая-то емкая, мне кажется, формула, что ли, в стихах Александра Сергеевича. И мне кажется, мы своих собственных детей, теперь это у меня внуков, мы их ведь не отделяем от своей жизни. Взрослые. Мы их отберегаем, конечно, стараемся оберечь там от цинизма, от жестокости, какой-то таких понятий каких-то негативных, но вместе с тем мы не разделяем. Я разговариваю с ними, как и всегда разговаривал, как так же, как я разговариваю с людьми взрослыми, просто я учитываю их опыт меньше, а у меня опыта больше. Это вовсе не значит, что я при этом лучше. Лучше, может быть, этого опыта бы не было. Понимаете, поэтому, когда есть такое взаимопонимание с человеком, который, может быть, возраста еще небольшого или юного, или входящего в жизнь, самое главное, чтобы он понял, что он не одинок. Вот это самое главное. Ведь это чувство рано или поздно посещает людей. Чаще всего я совершенно четко помню, какое меня охватило вдруг чувство в такой совершенно счастливый период в жизни. Мне было 13 лет. Но когда вдруг я понял, что я смертен, что я одинок, и в этот момент мне очень важно, кажется, людям оказаться вдруг с таким четким пониманием, что ты не один так, а что вон они еще сколько их, и все мы вместе живем и живем эту жизнь. И я отношусь к публике, к нашей, очень так, что ли, с интересом, с уважением, с пониманием. И вы знаете, слово «публика» очень ведь такое слово расхожее, как и слово, скажем, «молодежь». Что это такое? Толпа каких-то людей? Ведь театр обращен к каждому человеку в отдельности. Ведь если в зале собирается новая общность, какая-то новая, заново, вот это здорово, но общность личности. И как только, мне кажется, мы относимся к зрительному залу не свысока или не стараемся заигрывать как-то с залом, то тогда мы разговариваем на равных, мы думаем на равных, мы рассчитываем, что наше какое-то творческое такое художественное начало, которое в нас прежде всего существует, что оно найдет отклик и понимание, понимание прежде всего человеческое.
Вы знаете, что меня поражает в вашем театре? Что у вас есть все и для всех. Потрясающий кролик Эдвард. Билеты невозможно достать. Это нечто. Черная курица, которая почему-то прошла мимо целого поколения, уже нового.
Да, да, по-гречески.
Если бы не вы, то, я уверена, много-много-много молодых людей, начиная с подростка, мы зачитывались, а у них больше нет. Некому им показать. И вы ее сделали, ну, то есть просто вот так, как вы можете сделать. У вас есть «Демократия», «Алые паруса», у вас есть «Довлатов». Ну, то есть вот все, о чем думает сегодняшний человек, пожалуйста, приходи, получай ответы на свои вопросы. То есть вы планируете, вы думаете над репертуаром.
Конечно, это вообще главное, с чего все начинается, потому что репертуар связан, ведь как он связан с тем, что, чем живу я, что меня самого, что называется, дергает мои нервы или мой интеллект, или мою душу, что вдруг, может быть, будет дергать еще кого-то. Я очень рад, что вы назвали вот эти спектакли детские, которые у нас есть, вот эти два, курица
кролик
или Денискины рассказы.
Это Денискины рассказы.
Это все делали молодые режиссеры, естественно, я их приглашал.
И вы даете им возможность.
Я даю им возможность, я всячески им помогаю для того, чтобы они себя чувствовали свободно, потому что я прекрасно помню свое собственное начало и помню, как мне в Смоленске такой прекрасный Северный Александр Семенович Михайлов был руководитель театра, и как он мне доверял, как он мне помогал. Поэтому у меня такое отеческое чувство к этим молодым девушкам и ребятам. Мне тоже очень интересно, чем они живут, их предложения, они приносят какие-то свои идеи. Мы с ними это обсуждаем, разбираем. И таким образом репертуар и строится. Конечно, в конечном итоге я отвечаю за все, и поэтому это, наверное, как-то отражает мои какие-то понятия о жизни, наш репертуар. Но нас уже много, я очень считаю своим таким плюсом, что ли, моей театральной жизни, то, что у нас внутри просто целая группа потрясающих молодых режиссеров, которые тоже существуют на разных-разных сценах, что только не придумывается.
Вами привлеченная
да,
группа,
конечно,
да?
Конечно, да. И они когда-то дорастают до большой сцены, но перед этим мы из репзала сделали черную комнату. Наверху у нас там на ярусе мы сделали маленькую сцену. Теперь у нас под сценой есть белая комната. Теперь у нас спектакль сейчас ставится во дворе. Буквально будет вот такой спектакль с мая. По сентябрь он будет идти. Потому что энергия, которая исходит от них, она тоже меня питает. А мой, опять же, опыт и моя энергия, которая есть, они вот когда существуют, мне кажется, в такой дружбе. Отсюда вот пришла эта идея, что вообще у меня должен был человек, которому я вообще должен передавать дело. Вот это очень важно.
Ой, я даже боюсь задать этот вопрос.
Это вопрос очень хороший.
Что значит «я должен передавать дело»?
Я нарочитываю, надеюсь на то, что я работаю и работаю и работаю. Но меня всегда вот преследует это дело. Что будет здесь, в театре, вот в конкретном этом театре, после меня, когда меня не будет, это приходит просто. Это приходит иногда, знаете, во сне или еще как-то. Угу. И вы знаете, какая-то вот тревога и какая-то забота о том, что все это может разлететься вообще в секунду, понимаете ли, то я понял, что я должен как-то попробовать себя, может быть, это иллюзия, это же моя утопия, но попробовать себя как-то обеспечить, ну, тыл, что ли.
Так это надо найти второе «я».
Вы знаете, это нельзя найти второе
нереально.
«Я». И это нереально, не нужно. И часто есть же такие теории, да, что вот руководитель...
Делай, как я.
Да, или после меня хоть потоп, угу, понимаете ли, все, что можешь, делай, а что не сможешь, не делай. По крайней мере, я могу сделать так, что я могу, зная большое количество вот этих молодых режиссеров, которые приходят, новое поколение, которое приходит в жизнь, я все-таки выделил одного, который мне показался, он совсем другой, чем я. Он просто человек другого поколения. Он
да, ровно я в два его раза долго изучала, моложе. Портрет
да,
его.
Да, Егор да, Перегудов.
Перегудов.
Он у нас сделал два спектакля. Я видел его спектакли, которые он поставил и в «Современнике», и в «Сатириконе». Видел его спектакли в «Гитисе», в частности, последний. Его спектакль потрясающий по Маркесу «Сто лет одиночества», угу, который я видел в «Гитисе», а теперь это перенесено под другим названием в школу драматического искусства Жановача.
Угу.
И это немножко другой спектакль, но тоже замечательный, практически с теми же в основном артистами, которые играли и там. И я так понимаю, что мы с ним мыслим, это не называется же одинаково, никак этого не может быть, я этого и не жду. Но мы в каком-то одном направлении, понимаете, с ним интересно. Мне страшно интересно разговаривать вот с профессионалами. Был такой момент, когда Миндагус Карбаускис, он оказался как-то так, ушел из табакерки, пришел к нам на спектакль, подошел ко мне, сказал какие-то слова. Я его схватил, буквально схватил. Я говорю, придите, придите, давайте поговорим. И вот мы с ним разговаривали несколько раз так подолгу, подолгу, всерьез о жизни, о театре вообще, о том, что мы есть. Угу. Ну, очень интересно. И он у нас сделал два прекраснейших спектакля, которые у нас идут. И вот с Егором сейчас всякого рода разговоры,
но
мечтания.
Но это перспектива.
Как перспектива? Вот он уже здесь, он в театре, он называется главный режиссер. Я остаюсь художественным руководителем. Это вот такое... Мне кажется, очень правильно, правильно.
Но Егор, мы все смотрим
на тебя.
Мы все смотрим,
Егор,
потому
все.
Что он слишком хорош театр.
Слишком хорош театр, он его любит, и его любят внутри театра, потому что он у нас сделал спектакль, и тут, что называется, тут группа, я не знаю, как это слишком высокие слова, там группа «Одна кровь» и так далее.
Да, дальше. Но вы знаете, это
одна
так.
Кровь это одной так. группы. Ну, может так, может не так, но, во всяком случае, он начинает с начала марта репетировать свой спектакль уже в этом качестве. Это будет такая прекраснейшая была книга, она и есть, и сейчас снова переиздается без конца. Харпер Ли «Убить пересмешника».
Он будет делать?
Он будет делать, да. Замечательно это его предложение,
а
его
вот если
идея.
Делает Егор, то вы уже вообще... Вы
нет,
туда?
Конечно, нет. Вы знаете, ведь как это получается? Когда ставит Карбаускис, что я должен только обеспечивать ему условия, вся моя задача, потому что это мастер, который все знает. Когда ставят совсем молодые, иногда приходится помогать. Но эта помощь такая, она не то, что ты отодвинься, я сейчас тут все сделаю. Мне кажется, я стараюсь так, учитывая самолюбие, какие-то амбиции, режиссерские, все помогать. Но в данном случае Егору, конечно, помогать совершенно будет нечего. Мы просто обсуждаем на разных этапах. Какую-то следующую работу буду обсуждать.
Просто огромное спасибо. Мне не хватило времени, безусловно. Но я надеюсь, что мы еще увидимся.
Спасибо,
Диана. Потому что будут новые спектакли в вашем театре. И еще не все пересмотрено, поэтому я вас просто от души вам советую, идите в РАМТ. Вы получите ответы на многие ваши вопросы, а вопросов много. У каждого человека сегодня возникает какое-то огромное количество вопросов. Где получить ответы? Только в театре и в таком, как РАМТ. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был народный артист России, лауреат государственной премии, лауреат премии президента, лауреат премии правительства, лауреат премии Москвы, лауреат премии Станиславского, художественный руководитель РАМТа, Российского академического молодежного театра, Алексей Владимирович Бородин. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Диана Васильевна, спасибо.
Мы будем все-таки верить в алые паруса. Все-таки мы будем верить.
Будем. Даже если будем точно знать, что они не переплывут.
Что их нет, неважно. Все равно мы верим. Ждать их – это уже большая удача. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы. До встречи в РАМТе.
Вы слушаете программу «Мастера».